«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте. Вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите телеканал RTVI. Я Нателла Болтянская, цикл передач именем Сталинова. Сегодня наши гости Мариэтта Чудакова. Мариэтта Амаровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
И говорим мы с вами о сталинизме сегодня. Вот существует масса объяснений, как, так скажем, популярности Сталина сегодня. Одни говорят, что уходят свидетели. Другие уходят свидетели. Уходят люди, которые, для которых ГУЛАГ был не термином из книги некоего Солженицына. Уходят люди, которые сами тряслись по ночам, когда слышали эти самые подъезжающие машины и шаги по лестнице. Другие говорят, что бардак в стране, поэтому тяга к сильной руке есть, и поэтому вот был порядок, был достаток. Скажите, пожалуйста, как вы объясняете, в чем причины популярности и все время вот возврата сравнения с периодом великого Сталина в наши дни?
Вот лет 5-6 сюда над этим размышляю активно, особенно с того момента, когда вот было 50-летие его смерти, и в 2003 году было две выставки, и меня больше всего интересовали не сами эти выставки, а книги отзывов. И вот один человек на обеих выставках побывал и написал и там варианты. Я помню, глубоко поразило, что в моей семье сидели 5 человек в лагерях. Погиб только один. Остальные, когда вышли, выучились, и все жили счастливо. Вот это потрясающая привычка к тому, что нормальный путь счастья, это вот, ну, 10 лет, подумаешь, там, 10 лет пробыл в лагере.
Ну
зато
да.
Потом-то при выучился. При царе
25 лет в солдатах служили,
это
ничего.
Все? Да-да. Или вот, знаете, распространено такое высказывание у пожилых людей еще пока. Да как вы можете против Сталина, против советской власти? Вы при нем, вам советская власть, ну и Сталин, дали образование. Вот. Я всем отвечаю теперь таким. А я говорю, а почему вы думаете, что я должна быть благодарна, что мне дали образование, что я без советской власти, без товарища Сталина его бы не получила? Я на пятерке училась с первого класса до пятого курса. Я при любой власти его получила. Мне бы купцы давали стипендию или государство. Вот. Вот такой комок плотный, очень плотный комок самых разных мотивов. И вы знаете, что последние несколько дней пришла я к мысли, что очень сильно действует и больше в Москве, больше, чем где-либо, падение такого широкого образования, как не смешно, у молодежи, падение чтения серьезных книг. Вот ведь всерьез считают, что нету, пишут, вот нам с вами задают вопросы, ведь ничего не написано, архивы закрыты, ничего не известно.
Вот...
Как неизвестно? 8 томов о ГУЛАГе. Вот я принесла несколько книжек, которые их десятки, у меня некуда ставить, все забито. Там Тепляков, скажем, «Машина террора», КПУ, НКВД Сибири в 1929-1941 году.
Покажите, пожалуйста, вот сюда, вот в Челябинске.
В Челябинске замечательный молодой исследователь Нарский, он пишет о начале советской власти, все, рабочий класс на Урале. Это что начала советская власть делать там, с самого начала, в 1920-1921 году? Это чудовищно. Все написано, никто не хочет читать. Вы знаете, я сейчас вас очень удивлю связью такой. Вы скажете, или подумайте, может быть, Мариэтта, ну какая же тут связь? Я несколько дней, я вообще провожу по всей стране конкурсы, письменные конкурсы по русскому языку. Русским языком вам говорят во многих регионах. И блиц-викторины по русской литературе.
Так.
Я провела, наверное, по стране, ну, может, в 70 там школах самых разных, от Владивостока. Да. И вот несколько дней назад, я сейчас о Москве хочу сказать, мне кажется, что зараза, как ни глупо это звучит, может быть, идет из Москвы. Огромного города, огромного мегаполиса, в котором варится и вырабатывается идеология или псевдоидеология. И вот я несколько дней назад эту блиц-викторину проводила в центре Москвы, при одной библиотеке, педагогический колледж. Они через несколько дней, через несколько лет они будут преподавать в начальном классе. Хуже всех по стране. Я...
Не знают?
Нет, что? Вопрос. Как звали героя капитанской дочки? Имя, отчество, фамилию. Молчание.
Угу.
Как звали капитанскую дочку? Молчание. Девушки молодые. После 9 класса, там от девочки 16 там, лет, 17. Вы скажете, ну, может, я вам говорю, как объективный факт, это впервые по стране. Больше этого не было. Везде тянутся руки. Одни не знают, другие знают, другие ошибаются, но обязательно тянутся руки. И вот знаете, если человек не хочет читать, они явно не читали капитанскую дочку после детства, значит, они собираются преподавать, масса молодых, 16, 17, 18, 20-летних в Москве совсем не хотят читать. Они будут смотреть до 5 утра кино по интернету, не читают. Как они могут узнать, знаете, вот такая простая вещь, как они могут узнать о ГУЛАГе?
Мария Тамаровна, не хочу
вас... А Сталиник, откуда ему знать?
Не хочу вас расстраивать, но существуют страны, в которых вам никто в самом продвинутом колледже не ответит, как звали капитанскую дочку.
А я скажу цинично, а им это, у них демократия без этого стоит.
А почему? Чем мы хуже?
А у них она давно укрепилась. Что вы? Только поэтому, Нателла.
Не понимаю.
Да? Нет, только поэтому. Она давно укрепилась. И когда наши туда попадают... Сейчас мне очень понравилось в ответ на провоцирующую такую статью в «Известиях» Михаила Юрьева, который говорит, пора мобилизацию начинать, пора новый ГУЛАГ, новый Сталин, потому что кризис. Ну, в кризисе как нам
бесплатная
работать?
Бесплатное рабочее
дело, сажать пора. Ему очень хорошо, на мой взгляд, Георгий Бовт отвечает, я полностью с его статьей согласна, очень умная статья. Вот говорит, вы хотите сказать, что с нашим народом по-другому нельзя? Интересно, почему же как только наши куда-то уезжают, они там замечательно, все у них получается. Я таких видела только что, вот в Америке 3 недели было, и насмотрелась на наших.
Позвольте еще вопрос.
Прекрасно работают, все у них нормально.
Очень часто говорят о том, что демократия существует на базе, скажем так, протестантского респекта к собственности,
нет,
к правам
верю.
Личности.
Не
пожалуйста,
верю.
Была Германия.
Боже мой, какое у нас было замечательное, уже вставало на ноги в начале века, я об этом могу говорить часами, крестьянство, пока его вот не посадили или на баржу, вот специально прочту, я давала предисловие к книге, которая так в Томске осталась, я сейчас пытаюсь, чтобы она снова выпустили ее еще и распространять. Спецы, спецпереселенцы. Томский писатель написал, он был сам спецпереселенцем, ребенком. Крестьян в 1931 году начали отправлять, и вот он описывает, как на руках раскулаченной матери умирал двухмесячный ребенок, а боржу все тянет пароход по оби вниз. Но если бы один раз девочка молодая прочла, может, она бы поняла. И отчаявшись похоронить ребенка на берегу, эта несчастная мать кладет его в тряпицу, в берестяное лукошко, ей не разрешают остановиться похоронить, и пускает по воде. И вот этот писатель, 6-летний братик, дальше вот цитата, навсегда запомнил, как голосила мать, как вместе с уцепившейся за материнский подол сестренкой они смотрели на берестяную куженьку, которая, удаляясь, все плыла и плыла за баржей, словно тот, кто там лежал, не хотел остаться один на пустом реке. Отец его умирает в север, это крестьянская семья прочная, в север Урал-Лаги в ноябре 41-го. Мама и 6-летняя сестренка скончались на Васюгане от голода в октябре 42-го, обе в один день. Сталин уничтожал, он начал гражданскую войну вторую в конце 20-х годов. После короткой передышки Сталин начал вторую гражданскую войну, уничтожение своего народа. И крестьян, вот это вот, вот какие лица, какие на обложке лица, какие там внутри фотографии. Как могут люди простить Сталину, что большинство, крестьянство составляло большинство в нашей стране. Как простили, что он уничтожил?
Вы мне задаете этот вопрос, я вам его возвращаю.
Вот,
как могут простить?
Я думаю, что... все-таки, вот знаете, старое мнение, что просвещение... очень помогает мозгам. Оно сейчас у нас идет на протяжении 5-6 лет, и с Москвы начинается. Я вот убедилась, что в Москве это хуже обстоит дело, чем везде. Может быть, слишком много развлечений. Слишком много отвлечений, развлечений. Резко падает просвещение. Вот посмотрите, что показывает и не просто просвещение как знание, а как желание думать. Вот что очень важно.
Мария Тамаровна, но из-под палки вы никого просвещаться не заставите, потому что это будет тоже тоталитаризм.
Нет, я ничего не говорю из-под палки. Люди... По-другому как-то надо, не из-под палки.
А как?
Понимаете, вот Левада-центр провел потрясающий опрос. Телевидение. Вот кажется, смотрите вы телевидение, тогда ответьте. Смотрит 85%. Ответьте. Что вам нравится, что не нравится, и какие бы вы хотели. Результаты потрясающие, никто ничего сказать не может. Они посмотрели, и они не могут проанализировать то, что они посмотрели. У них это проскакивает, как будто, вот, как назвали эти сотрудники Левады, пургенизация сознания.
Хорошее слово.
Да.
Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, вот... Я читала об этом неоднократно в прессе, потом эту мысль высказывал Рогинский в своем докладе на сталинской конференции, что существует необходимость создания некоего символа, некой инстанции неподсудной.
Существует где? Так сказать, с какой точки наблюдения она существует?
Хороший вопрос. Да. Ну, я думаю, что с точки наблюдения сверху.
Вот, наверное, да, потому что... Вот,
кто-то нуждается в получении индульгенции на любые свои действия заранее, так получается?
Нет, посмотрите, ведь готовится, опубликована в интернете концепция истории, от 1900 по 1945 год. Я вот все буду книжки демонстрировать. Вот с моим послесловием, я этим горжусь.
Вот сюда вот покажите,
пожалуйста. Входит сейчас в литературный процесс с опозданием на 20 лет писатель, равный Шаламову, Георгий Демидов. Да, по силе. Вот. А послесловие, он колымчанин такой же был. Он 20 лет писал после своего... когда его выпустили из Колымы, остался живой. Он был просто гениальный физик и инженер. А, как я пишу, после совести, его вытолкнуло в литературу материал. Он не собирался быть писателем. А вот эпиграф. Это наш историк. Угу. Это из концепции, эпиграф я взяла, из концепции «История России 1900-1945», концепции учебника, предназначенного снова учебного года для всех российских школ. Вот то, что говорите сверху, вот что хотят доказать. Это для учебника сделано. В учебнике следует, цитирую Данилова, доктора исторических наук, которого глубоко презираю за его концепцию, в учебнике следует, безусловно, оценить масштаб репрессий в годы Большого террора. Однако для этого следует четко определить, кого мы имеем в виду, говоря о репрессии. Думается, было бы правильно, если бы здесь появилась формула, в которой будут включены лишь осужденные к смертной казни и расстрелянные лица. Это поможет уйти от спекуляции на этой теме. Я дальше начинаю, не верите, да, ушам своим, начинаю цитаты.
Нет, я просто хочу сразу задать вопрос.
Из Демидова, где человек умирает, его не пускают, стоят на морозе и умирают обморожены. Это не репрессированные. И Демидов, он же жив остался, не репрессированный.
Хорошо, а как быть с репрессированными? Вот у меня... Мой собственный дед был расстрелян как британский шпион. Угу. Надеюсь, можно вам не доказывать, что он не был британским шпионом? Угу. Таких, как он, было вагоны
вот
маленькой тележки.
Понимаете,
вот он репрессированный,
тут сильнее.
Да?
Он репрессирован. Ваш. Вы можете быть спокойны, что
называется,
с точки зрения доктора исторических наук. А все, кто умерли в лагерях, там, говорят, 2 месяца было жизни на Колыме. Я когда узнала, что царское правительство... Кажется, уже нас ничто не может с вами... поразить. Но меня поразило до глубины души, я бы сказала, что царское правительство, оказывается, знало, что на Колыме есть золото, но не считало возможным в нечеловеческих условиях его добывать. Считало оно недобываемо, раз там 60-70 градусов мороза.
Ну,
у большевиков не было. Вот что делал Сталин. Как можно, если, например, все это читать, открывать, держать в руках, то... Мне кажется, нельзя было бы не понять.
Но все-таки и слушатели наши ко мне присоединяются, не понимают, почему склонность к демократии зависит от чтения книг.
То есть, получается... Склонность к демократии?
Ну да, вы сказали, что там в Соединенных Штатах и так демократия. Им не надо читать...
Ну она, как вам сказать,
ну, так
она
не
же
была.
У них 200 лет. В чем дело-то? Я не знаю, чего люди удивляются. У нас совсем молодая демократия. У нас очень недолго, с 91-го года.
Угу.
В чем вопрос? Мы ее должны строить. Они ее строили тоже очень тяжело.
Мы тоже не были при этом самым читающим народом в мире, правда?
Дело же не в этом. Тогда было так. Сейчас для того, что... Вы же сами сказали, что есть мнение, что одни уходят, значит, старое поколение уходит, а другие этого не знают. Значит, чтобы узнать... Значит, надо, чтобы кто-то ему...
Получать информацию, да.
Ну, другого-то нет пути. Информации сейчас навалом. Но действует что? Они все время слышат, вот молодые люди, читать неохота, да еще про такие ужасные вещи, как кто-то умирал обмороженный, читать неохота, а в то же время они слышат, что они слышат? Мы прекрасно жили. Позволю себе еще цитату. Замечательные воспоминания Ольги Адамовой Слёсберг. Называется «Маленькая главка. Скелет в шкафу». Моя родственница, добрая и хорошая женщина, как-то сказала мне, ты знаешь, самый лучший в нашей жизни был наш первый год в Ленинграде. Я прикинула, это был 39-й год. Мы так весело проводили время, каждый день танцевали, было такое хорошее общество. Она хорошо ко мне относилась, пишет эта Ольга, это ее родственница. Даже любила меня. Но я уже 3 года была в тюрьме к этому моменту, когда ей так хорошо жилось. Не могла же она надеть траур. Я не обиделась, но вспомнила один сон. И дальше она рассказывает, вспоминает Диккенса «Скелет в шкафу». Она говорит, мы все живем, вот тогда жили, когда эта родственница веселилась со скелетом в шкафу. Все же знали, что ГУЛАГ есть. Сейчас так или иначе, и те, кто говорят, что Сталин им очень нравится, они знают, что погибли миллионы зазря, что дети оставались без родителей, брошены в детдома, что вот так умирали на барже и плыли потом в маленьком лукошке за матерью. Они это знают, но они хотят это забыть. Но это не удастся. Это нас... Понимаете, в чем дело? Этот скелет в шкафу, пока мы не скажем вот эту правду, и не будет вердикт, законный вердикт, Дума должна принять, это обязательно, что считать... это преступным, считать это, сравнять с Холокостом. Извините, как иначе? Попробуйте выйти на улицу, скажите, Холокоста не было в Европе. Вы окажетесь в тюрьме. У нас, говорят, Сталин молодец, успешный менеджер. И люди даже не просто не в тюрьме, а процветают во власти высокой сидят. Вы знаете, кто придумал выражение «успешный менеджер». Вполне пребывает во власти. Я думаю, что рано или поздно тюрьма его ждет, но это уже другой вопрос. Вот. Так вот, понимаете, пока мы этот скелет не извлечем из шкафа и не скажем «да, таки да, это было», мы никак не сможем быть нормальными. Нам только кажется, что у нас общество нормально называется. Понимаете, если вот это все время заталкивание внутрь, уничтожение памяти, нельзя уничтожать память. Историческую память нельзя уничтожать. Народ тогда
глупее. Объясните тогда, Мария Тамаровна, вы упомянули 91-й год как время наступления демократии в России, да?
Ну, как конец советской власти.
Как конец
не власти. Время наступления демократии, как... а момент, когда создались условия для...
Отлично. Вот объясните, так. Пожалуйста, почему в тот период, так скажем, не было принято соответствующих законов, с вашей точки зрения? Ведь на сегодняшний день, насколько я поняла из ваших же слов, вероятность того, что их примет сегодняшняя Дума, значительно меньше, правда?
Я абсолютно точно знаю, почему их не было. Это все было на моих глазах. Интеллигенция наша, так сказать, демократически настроенная, как хотелось бы думать, хватала за руки президента
так.
Со словами, что только чтобы не было охоты на ведьм. Я обсуждала с Московской трибуной все это. Они говорили, ну как это так, суд вот устраивать? Нет. И потом вдруг выяснилось. Я обсуждала, и потом как-то спроста спросила одного из обсуждавших. Ну, а что он говорит? Ну, я не потому это говорю, что не надо этого суда, что я член партии был. А я так спроста спрашиваю, а разве вы были член партии? Наверное, меня так все посмотрели, присутствовавшие, и вдруг до меня доходит, что я задала неприличный вопрос. Кроме меня там все были членами партии. Вот понимаете, это тоже играло свою роль. Все как-то смущались в те годы. Как же это он начнет вот принимать эти законы? Тогда вот кто как?
Таким образом, получается.
Была двусмысленная была ситуация. Ельцин был готов к этому.
Что в более-менее благоприятный период общество это просвистело, чтобы не сказать просвистело, крепче.
А теперь очень связано со Сталиным впрямую, с возрождением Сталина впрямую связано то, что власть декретирует по поводу 90-х годов. Она насаждает мысль, что 90-е годы были ужасные. Посмотрите, как дальше все просто. Дальше очень рассуждение простое. Так, понятно, 90-е годы были очень плохие. Вот нам говорят, уважаемые нами правители. Простой человек размышляет. А в 90-е годы они откуда пошли? А 91-го, когда разрушили Советский Союз. Так, значит, не надо было разрушать. А кто был самой заметной фигурой в Советском Союзе? Товарищ Сталин. Понимаете, цепочка очень четкая. Вот эти так называемые, как сейчас принято говорить, лихие 90-е годы, они прямым образом, вот эти шельмования 90-х годов становления попыток становления демократии, и, надо сказать, успешных. Уже то, что мы с вами сидим и все-таки абсолютно свободно обсуждаем проблему, говорит о том, что эти годы и два срока Ельцина не пошли зря. Угу. Иначе у нас бы мы бы сейчас с вами мекали и бекали.
Ну вот насчет мекания и бекания цитирую. «Мой дед был сослан, и что теперь, сидеть и наматывать сопли на кулак? Ну, было и было, давайте жить настоящим», пишет
вот это, Макс. Вот это и есть. «Давайте жить при скелете в шкафу». Вот это замечательно тут выражено у него. «Давайте жить настоящим, а скелет, ну что там? Ну пусть он там в шкафу, ему мертвым дело на погосте».
Читаем дальше. «Без Сталина бы сейчас по-немецки из-под полки говорили о величии Третьего рейха. Прадед у меня был в лагере с 1933 года, а при вашей демократии, в кавычках, по миллиону в год подыхали. Пожалуйста».
Да, ну вот это все.
«Демократия в чтении, а не в фильмах, потому что архипелаг ГУЛАГ не экранизируешь. В нашей стране эпидемия нелюбопытства. Не хочется узнать, что делается дальше носа».
Правильно, не хотят узнать.
Вот, пожалуйста, Оля из Москвы пишет: «А жаль, что с вами не разобрался». Вы знаете, на самом деле... Получается такая...
Ой, наверное, это та самая Оля. Тут одна Оля писала мне, когда мы с вами, по-моему, говорили с кем-то: «Будьте прокляты вы и ваши дети». Вот это, наверное, все. Я помню, имя запомнила. И мне хотелось знать, за что, ну, собственно. Я ничего такого не делала.
Давайте всех Оль огульно охаивать не будем. Читал историю при советской власти. Сейчас антинародные опусы читать нельзя. Мария Тамаровна, устарели конспекты лекции Абвера.
Какие устарели что?
Конспекты лекции Абвера. Вас упрекают в тенденциозности, в пристрастности.
В чем? Как можно быть пристрастным к Сталину, к человеку, который зазря... погубил миллионы людей. Вот как тут можно быть к нему пристрастной или беспристрастной? Это объективный факт.
Мария Тамаровна, наверное, попытаюсь ответить, возможно, не объективно, это перед перерывом. Знаете, есть, очень люблю я книжку Аллы Гербер «Мама и папа». И там у нее есть такой персонаж, Жанка, тетка, которая каждый раз, ей очень хочется, чтобы кто-то пришел за ней и увел ее за руку в счастливую жизнь на войне. Потому что она была молодая, потому что она была красивая, потому что жизнь крутилась, да, вокруг нее. Наверняка есть многие люди, которые вспоминают тот период как период своей молодости.
Так вот, я только что цитировала, 39, она и говорит, она говорит своей родственнице, самое счастливое время, говорит, был 39-й год, зная, что та в это время была в лагере. Это
Мария Тамаровна,
очень
правильный вопрос от другой Оли, но отвечать на него вы будете после небольшого перерыва. А что делать-то? Мы же сами все сдали, пишет другая. Оля, я напомню, что это программа именем Сталина. У нас в гостях Мариэта Чудакова. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв, слушатели «Эхо» услышат новости, а затем программа будет продолжена, и начнется она именно с ответа на вопрос Оли и мой вопрос.
Выхода нет. Эхо Москвы и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Мы продолжаем разговор с Мариэтой Чудаковой о сталинизме сегодня. Итак, вам был задан вопрос до новостей. А что делать-то? Мы сами все сдали.
Вот знаете, я занята теорией малых дел. Когда-то ее в школе, когда я училась, высмеивали в наших учебниках, что это чепуха, надо только огромные дела делать. Вот. Ну, например, вот эти книжки, которые я показываю, вот «Спецы» вышла в Томске. Вот сейчас я способствую тому, чтобы напечатано было еще, и как-то своими силами, сколько могу, еще допечатаны были экземпляры, и буду развозить их по школам страны. Вот эту книгу я также дополнительно 100 экземпляров вот, для себя, можно сказать, типографии напечатала, и уже довольно во многие школы развезла. Школы дарю, когда провожу конкурсы по русской истории, близ викторины. Мне кажется, что если бы мы, например, все за это взялись... Это смешно, может быть, звучит, но многие взялись бы, то это бы помогло. Потому что люди первый раз все это видят, некоторые, в некоторых школах вообще ничего этого нет. А когда я говорю, мне хотелось бы пояснить, что когда я говорю о просвещении, я не говорю, что просто вот абстрактное что-то, вот, знаете, просвещение, слово такое красивое. Просто просвещенный человек, он легко протягивает цепочку к жизни других людей. Человек не просвещен, он знает, он хочет сегодня, вместо того, чтобы идти на лекцию, утром поспать, потому что ему приятно поспать. Он сидит в метро, не
встает. Эйнштейн был прогульщиком, между прочим.
А?
Прогульщиком был Эйнштейн. Спал вместо лекции.
Сначала будь Эйнштейном, да? Или там сидит, я всегда смеюсь в метро, как сидят молодые люди, не встают. Я смеюсь, я никогда на них не сижусь, потому что я думаю, боже, как глупо интересы задней части туловища ставить выше того, что, ох, я встал, уступил место женщине, какой я молодец. Вот, духовного порядка, да, такое. Вот. И вот просвещенный человек, он не может понять, что кроме его жизни, вот его не посадили, его бабушка осталась жива, мать. Но были жизни неведомых ему людей, которые были растоптаны. Просвещение...
Может, не зря думает человек?
Просвещение нет, он не может. Мне кажется, не могут думать, что крестьян взяли, более или менее крепких крестьян, которые прекрасно занимались своим хозяйством, взяли из тех мест, где они жили, и кинули рыть землянки в Сибири, и что это правильно. Ну, нормальный человек не может так думать. Он просто на эту тему не думает. И вот второе, что мне очень кажется важным, может быть, вот нам не хватает этого в нашем разговоре, может, и в мыслях людей. Я даже большую работу на эту тему написала. Ведь одновременно, кажется, да что вы хотите нам показать, что у нас только ужас был? Что у нас только и делали, что в ГУЛАГ Сталин людей сажал. Я хочу вот утверждать, что в истории 20 века было поразительное, в России было поразительное явление. 20 наш век дал огромное количество, немыслимое, прекрасных людей, которые в ссылках, иногда и в тюрьмах, на своих где-то местах, прежде чем их взяли, потом через 10 лет после того, как их выпустили, они, то, что называется, сеяли свет вокруг себя и играли огромную роль для окружающих. Вот почему наша страна все-таки сумела в 90-е годы что-то делать, что-то строить, что-то сохранилось, потому что множество людей были... вспоминали потом этих лагерников, этих ссыльных, поразительной душевной красоты. Это вот автор этих мемуаров.
Мария Тамаровна,
как что-то замечательное.
Еще одно сообщение. Что вы сказки рассказываете? В 200-миллионной стране было репрессировано всего 3 миллиона человек.
Ну вот с его точки зрения, да, интересно. Это говорит человек, где, можно сказать, в стране, где привыкли благоговейно относиться к Достоевскому, который сказал, что на слезинке даже одного ребенка нельзя строить благоденствие человеческое. И человек, не стесняясь, в стране, где классики наши учили, как говорил, да, уж он не может не знать слов Пушкина, и милость к падшим призывал. Вот это милосердие, милость, это было у нас важнейшим свойством. И он говорит запросто, 3 миллиона, значит, 3 миллиона матерей, отцов, чьих-то сыновей. Это же надо перевести на живое что-то. Это же не нолики. Это были люди. Девочка, я только что недавно читала, девочку заставили встать. Директор пришла в школу. Встань. Вот вы все должны знать, что Аня дочь врага народа. Вот что такое 3 миллиона, дорогой товарищ.
Ну, так, может быть, девочка искренне и сказала, да, я дочка врага народа, я отказываюсь от своего отца. Нет, не отказалась?
Она ушла из этой школы, она не выдержала, она очень любила отца. И таких историй полно.
А вот, пожалуйста, Мария Тамаровна, один из наших слушателей пишет, ну, хорошо, доносил на всех, тоже Сталин? Ведь семена пали в благодатную почву.
Нет, подожди.
И люди, видимо, с удовольствием начали строчить доносы друг на друга.
Спокойнее. Нет, дело... Он тоже, этот человек, прекрасно понимает. Конечно, доносчики, как говорится, кто же может любить доносчиков? Но в стране была создана данная атмосфера, когда доносы были востребованы. Эту атмосферу создал единолично во многом Сталин. Единолично. Его власть была самовластие. Это было самовластие. И это нельзя отрицать. Почему мы на него-то это все вешаем? Потому что это было настоящее самовластие. Настоящее. Началось все, конечно, с Ленина. Об этом я вообще не говорю. Тут среди вопросов было. Вроде ко мне, как будто я, извиняюсь, у власти сижу. Почему же, когда Сталина выкинули из мавзолея, Ленина не выкинули?
Ну, да.
Я за то, чтобы выкинули, да. Я за это. Но от меня не зависит, я что могу, дело выступало как-то на, там, у Кисаяна, там, говорила.
Смотрите, вот за историю там, последних нескольких веков известно ни одна, ни один и ни два случая, когда во имя достижения какой-то цели кладется большое количество народу. И Петр, и Наполеон, и.
Нам надо перестать залезать в глубину веков. Нам нужно
а как же просвещение?
Минуточку. Нам надо сравнивать в 20 веке себя с другими народами. А за это время человечество в целом все-таки куда-то двинулось. И все-таки Гитлер был выродком. Вот, равно как и Сталин. Поэтому нам надо смотреть не как... У нас обожают Петра и Ивана Грозного брать. Просто любимое дело сейчас. Но надо... 20 век все время вырабатывал средства защиты личности от власти. По крайней мере, вся вторая половина 20 века на это пошла. При этом были жуткие вещи, Пол Пот и Камбоджа, там Капучи и так далее. Но одновременно цивилизованные страны изо всех сил старались выработать защиту личности, и это очень важно. Поэтому я бы предостерегла всех от ширяния мыслью далеко в глубину веков. Иначе мы никогда не выпутаемся. Тогда давайте берите в руки дубины и ведите себя как первобытные наши пращуры.
Ну, Мария Тамаровна, вот Лена пишет, а вот надо в школе не капитанскую дочку, а дети Арбата проходить.
Нет, я уверена, что капитанская дочка дает не меньше, мягко выражаясь, чем дети Арбата. Капитанскую дочку надо очень внимательно подать. Когда приходит, Маша Миронова, она думает, она не знает, что это перед ней Екатерина гуляет в саду. И она говорит, что ж вы за преступника? А она говорит, я прошу о милости. Угу. Она не хочет именно милости. Тут очень все важно. Подразделяется, где справедливость, где милость. Там все проникнуто этим.
Ксения пишет вам. Миллионы людей уничтожены, те, кто их уничтожал, остались. У них остались дети и внуки. Что вас удивляет? Ксения, я думаю, что вы несколько передергиваете ситуацию.
Так, понимаете, конечно, мы не знаем. Вообще-то, Нателла, я ее в какой-то степени понимаю. Андрей Смирнов, режиссер наш и актер прекрасный, когда мы с ним вместе на Первом канале говорили о том, что нельзя ставить памятники Сталину в 2005 году, он кричал, кто голосует за памятники? Дети и внуки Вертухаев, кричал он, потому что зэки не оставили потомство, а им не дали его оставить. В каком-то смысле они правы, потому что мы ведь не знаем, мы идем, мы вот читаем сейчас этих людей, если покопаться в родословной, те, кто так горячо, что 3 миллиона им расплюнуть, покопаться в родословной, вы знаете, я думаю, половина из них, у них или дедушка-следователь был, или это, и они защищают свою родословную. Вы знаете, я так думаю.
А я думаю, что нет.
Вы думаете, нет?
Да, у нас
четверть. Давайте помиримся на четверть.
Я вообще считаю, что линейка для измерения прошлого – это линейка для измерения носа. Это нечестно.
А нет, как нечестно? Ведь недаром у нас не провели того, что провели в Германии. Я читала книжку потрясающую. Интервью детей с детьми нацистов.
Угу.
И как они все говорили разное. Одни целиком защищают, а другие в ужасе, в распаде. Они не могут защищать своего отца, нациста. У нас это не было проведено. У нас нужно такие тома бы выпустить. Еще внуки. А у нас, понимаете, спокойно пишет Вячеслав Никонов, политолог, что он гордится, всем бы пожелал такого деда, как Молотов. Деда, как говорится, не заменишь. Но вот так желать всем его, это надо бы поостеречься.
Ну... Олег считает, что у нас уничтожен генофонд порядочных нормальных людей. Вы с этим согласитесь?
По-моему, я не генетик и не берусь так бодро, как у нас все рассуждают о генофонде. Я уверена, повторяю, что у нас и не только было, но и сегодня в стране, я встречаюсь с ними, я езжу по всей стране, огромное количество прекрасных людей. Недостаток у них главный один. Они не верят, что они что-то значат в своей стране. Вот с чем, вот что Сталин, какое наследство оставил. И сейчас вот те, кто его всячески хотят удержать на плаву, они укрепляют вот это, понимаете, что мы ничего не можем. Они укрепляют это страшное свойство у наших людей. Я повторяю, прекрасные люди, я вот ехала от Владивостока до Москвы, все время рассказываю, ну, 60, наверное, аудитории, если не больше, и везде встречалась я, и везде вот прекрасные люди и полное неверие в себя, что они в собственной стране что-то могут. А вы говорите, там, просвещение нужно ли...
Почему-то это вы говорите.
А?
Это вы говорите.
Нет, почему-то в других странах нет. Нателла, вы говорите, ну, спорите со мной. Не то, что спорите, а говорите, почему в других странах обходится без просвещения, а нам так нужно. Нам нужно многое очень. Нам нужно очень активно жить. А у нас не получается. Нам активно строить демократию надо. Она у нас не построена еще по-настоящему. Хотя очень многое сделано. Я не отношусь к тем, которые говорят, что все у нас вообще уже автократия там и прочее. Я к тем не отношусь. Я считаю, что у нас основы демократии построены.
Ну вот, пожалуйста, вам пишут. Мои предки погибли во время войны, но я не считаю эту жертву избыточной ради построения великой страны, которую мы имели. И построил эту страну Сталин.
Сталин построил. Нет, жертвы можно считать. Отец уходил у меня добровольцем, он говорил маме: «Не жди, мало кто вернется». От 5 детей уходил, 4 детей, 5 родиться должна была. Это жертва, это понятное дело. Но только Сталин здесь, Сталин сделал все, чтобы мы не победили. Вот он, у нас люди этого не понимают. Сталин довел страну до октября 17 года, когда, до октября 41 года, когда отец вот мой провожал семью уже в обмотках и в пилотке, уйдя добровольцем. Он до этого довел. Он довел немцев до Москвы. Это с кого надо спрашивать? С головы. А потом, как правильно сказал Виктор Петрович Астафьев, а как же, говорит, мы выиграли войну, если вы говорите, что немцы лучше воевали? Он тогда по телевизору замечательно сказал. Кто, говорит, лучше воевал? Астафьев говорит: фронтовик. Конечно, немцы. А как же мы выиграли? Как? Он так ощерился. Мы немцев трупами закидали. А вешают это на полководческий гений Сталина. Так воевать можно. Мой брат 25-го года рождения был. Ушло из Сокольнического военкомата 300 человек, мальчиков 25-го года. Выучили на младших лейтенантов. Вернулись трое. Так можно воевать. И потом еще слыть прославленным генералиссимусом.
Мария Тамаровна, но очень многие историки и исследователи той поры говорят, что люди, которые сначала, так скажем, были исполнителями воли, очень часто потом оказывались в роли своих жертв. И поэтому,
сколько угодно.
И поэтому говорить о том, что вот те, кто сегодня там оправдывает и обеляет Сталина, это внуки палачей, тоже получается? Кто
часть,
палач, кто часть, жертва?
Часть, да. Они думают, что вот их отец потом погиб понапрасну, Берия там или кто-нибудь виноват, а он действовал вместе со Сталином правильно. И им хочется как-то это... Я думаю, что мы этого... Понимаете, мы ведь этого совершенно не знаем. А это есть ведь. Огромный слой был. Их было охранников. Ведь было во время войны. Мы бы войну совершенно по-другому вели, если бы огромное количество лбов полностью во свете лет не охраняли миллионы людей в Сибири и на Магадане, и на Колыме. Они же охранниками были. Если бы их отправили на фронт вместо 17-18-летних, по-другому война бы шла. Вот я хочу показать, чтобы все-таки увидели, что вот Георгий Демидов «Чудная планета».
И назовите остальные книги,
называется,
очень много просьб,
да,
идет.
Георгий Демидов «Чудная планета». Сейчас еще она, вот несколько месяцев назад, вышла, 8 декабря была. У него, он писал, выйдя после Колымы, 20 лет, аккуратно прятал в 5 городах машинопись у разных друзей. В 80-м году КГБ пришло, забрало все целиком в 5 городах. Подслушка была или осведомитель, неизвестно кто. Он сказал дочери: третий раз я жизнь с нуля начинать не смогу. Умер в 87-м году. В 88-м дочка сумела к Александру Николаевичу Яковлеву обратиться, и архив ему ей вернули. И вот сейчас издаем, будет еще несколько томов.
Назовите это остальные книги.
Одни из лучших мемуаров тоже. Это вот проза настоящая, сильная очень. Это мемуары Ольга Адамова Слиосберг «Путь». Ее сейчас будут переиздавать, я к ней должна писать предисловие, вот задержала, виновата перед дочерью ее. Потрясающие мемуары, которые очень просто, ясно написаны. Это вот сейчас мы допечатали Томича Макшеева, очень хорошего писателя. Сейчас вот привезут в Москву на днях часть тиража нового. Я буду стараться его как-то распространять.
Назовите книгу.
«Спецы». Коротко автор... и ясно. А автор Вадим Макшеев.
Угу. И еще одна книга.
А это просто одна из сотни книг о терроре. Говорят, что нет книг, вот пишут некоторые. Тепляков, «Машина террора», ОГПУ, НКВД, Сибири в 1929-1941 году. Это на удачу я из своей библиотеки сейчас взяла. У меня их, ну, во-первых, многотомник «ГУЛАГ» стоит. Угу. Все есть, только читайте. Но как раз выпустили тогда столько много книг, когда люди как-то читать разучиваются.
Мария Тамаровна, и все-таки, как я понимаю, никто из тех, кто говорит вам «руки прочь от нашего великого Сталина», угу, не готов примерить судьбу ни одной жертвы сталинизма
на себя. Я не понимаю их в этом смысле.
Разве нет?
Они говорят, да, они говорят, вот, хорошо бы снова. И каждый из них себя видит за столом, видимо, следователя. Они почему-то не видят себя брошенного в камере, и они не видят себя в ситуации, когда следователь мочится им на лицо, что проделывалось. Почему-то они это не видят. А ведь это будет именно так, если вернется. Ведь, как все знают, очень быстро рокировка происходила, как вы сейчас сами говорили. Он сидит в кресле следователя, а через год он валяется окровавленный на полу в камере.
Знаменитый пример из книги Евгения Гинзбург «Крутой маршрут», когда к ней приходят в лагерную столовую и говорят, вот тут ваш Ельшин, майор из Казани, говорят, не вредный был. А это был тот человек, который ее допрашивал, говорил, ну, Евгения Семеновна, ну, подпишите и отправитесь к детям. Он еще был добрый следователь, прилично себя вел. Много ведь таких было? Не укладывается в голове? Нет, ну, вы, людовед, инженер человеческих душ.
Я повторяю, что это все-таки происходит что-то в последние десятилетия, что ли. Это самозащита, конечно. Человек не хочет. Вот он за это цепляется. Ему кажется, что все, что ему не нравится, человек... Вот как бы был бы Сталин, он бы это изменил. Это все тоже нежелание, очень укоренившееся во время советской власти. Оно сейчас как груз тянет нас. Кто-то вырывается из этого, этот груз отбрасывает, а кто-то не может, многие не могут, что не я, а кто-то в стране должен наводить порядок. Не я. Сам мне помогут, чтобы мне было хорошо, а вот моему соседу пусть будет плохо. Как вот тут пишет один, говорит, что действительно, пусть только я готов плохо жить, лишь бы моего соседа в Оркуту отправили. Угу. А тут один из наших с вами корреспондентов пишет. И вот это, понимаете, перекладывание, даже вот любое перекладывание дел, каких-то действий на вот некое лицо всемогущее.
Вот, мне кажется, что вы дошли до одной очень важной точки. Пусть иллюзия, пусть зряшное впечатление, но было впечатление того, что есть отец, который за всех отвечает.
Да, да.
Родители ведь тоже могут дать по шее ребенку совершенно несправедливо, правда? И на сегодняшний день, может быть, это идет от ощущения, так скажем, брошенности себя какими-то верхними,
это же,
высшими.
Конечно,
рабская психология.
Конечно, учат. Например, на местах, что называется, люди, они не могут. Я довольно много бываю в так называемой глубинке и вижу, что творится. Власть... У них на лицах написано, их можно снимать в кино, лица сами говорят за себя, документальные фильмы снимать. Когда к ним обращаешься, ну что же, вот помогите такому-то ветерану или такой-то семье многодетной, у которой дети спят без простыни, на матрасах, им не на что. У него в глазах написано таинственным образом, просто написано на лице. Неужели ты не понимаешь, что я пришел? Быстро-быстро набрать денег, так как на второй срок меня скорее не выберут. Не можешь ли ты покинуть мой кабинет поскорее? Вот это у них просто в глазах написано. И это, конечно, вы правы, на людей это действует. Они думают, вот черт возьми, вот он бы получил свое при Сталине. Вот такой простенький ход такой. Они не понимают, что, может, он и получил бы.
А может, не получил бы.
Столько других зазря получили. Конечно, кто-то, с их точки зрения, кто-то, наверное, получал, что называется, по заслугам. И даже многие. Я-то вообще считаю, что пытки...
Но один из специалистов здесь говорил, что коррупция, в общем, имела место при Сталине-то. Все было на месте.
Коррупция не может не иметь места никогда у нас в стране.
Другое дело, что...
В тех или иных, так сказать, в тех или иных размерах она, конечно, была всегда.
Но
понимаете, ведь не все. Коррупция сейчас, конечно, я думаю, вы правы, что ее упомянули, потому что вот тот размах коррупции, которого коррупция достигла при двух сроках президента Путина, он превосходит все, что можно себе представить.
Мария Тамаровна, не хулиганьте. Мы с вами говорим о сталинизме сегодня. А вы о чем?
Да, что это я, действительно, куда меня занесло?
Вот, пожалуйста.
Коррупция, так скажем, за последние, неизвестно при ком, но последние лет 8, она дошла по... Это не я придумала, это Индем, там все эти мониторинги... олигархи там всякие, боевые, как у нас любят называть, неправильно, потому что олигархи – это когда богатые, богатые правят, а они у нас не правят. Это все неправильное название. Но дело не в этом, что вот бизнесмены богатые говорят, что они платили там в 2001 году, ну, предположим, там, где они должны давать доллар, теперь они дают 20 долларов. Вот так, размах такого рода, ну, чиновникам. Коррупция, mm-hmm. это, так сказать, и лихоимство чиновников. Оно очень сильное у нас. И вот, конечно... Оно укрепляет сталинизм. Я с вами согласна.
Мария Тамарна.
Укрепляет.
Вот очень много сообщений в духе. Хватит винить одного Сталина. Страна ему это позволила. Наверное...
Страна?
Позволила ему. Мы это позволили. Да. Люди позволили.
Но мы сейчас... Тогда мы должны... Не надо нам туда даже. Нам нужно сегодня сказать про себя. Почему мы позволяем, что выбирают... назначают губернатора, который заведомо не будет, и выбирали, дело не только в назначении, выбирали губернаторов, заведомо ясно, коррумпантов и воров. Выборы сохранились сейчас на низших уровнях. Все равно выбирают бог знает кого, а потом возмущаются, какой у них плохой местный начальник. Вот это надо про сегодня говорить. Степень отрешенности людей, дистанцированности от собственной страны, от дел в ней происходящих, она перешла просто все возможности. Как только они попадают в другую страну, вот Георгий Бовт очень хорошо это писал, как наши попадают куда? Там они все встраиваются, они даже участвуют в каких-то общественных организациях, таких там дела местных и прочее, все нормально. Так. Оказывается, активные люди. А здесь они все у нас пассивные. Что происходит? В чем дело?
Как? Может, что-то в воздухе, в климате?
Нет, надо это изменять, и все.
К сожалению, время наше истекло.
Я абсолютно уверена, что это в наших силах. Абсолютно уверена. И даже я вижу тенденции в эту сторону, если хотите знать.
Вот тенденции, это очень интересно.
Я вижу,
что на этой оптимистической...
И всячески способствую этому, и буду способствовать.
На этой оптимистической ноте мы закончим нашу встречу сегодняшнюю с Мариэтой Чудаковой. Напомню, обсуждали мы такую, с моей точки зрения, грустную тему, как сталинизм. Сегодня цикл передач именем Сталина в эфире «Эхо Москвы» телеканала RTVI. Я, Наталья Болтянская, прощаюсь с вами также. Спасибо.
Выхода нет.